Я хочу немножко сегодня продолжить нашу тему. Мы говорили на прошлом уроке о единстве народа Израиля, который является в целом перевоплощением первого человека. Единство, которое касается всех его аспектов со всех сторон. Говорю на прошлом уроке, на позапрошлом, но сейчас не важно. Эта тема для нас, она чрезвычайно актуальна. Мы приближаемся к периоду Бен-Эмецорим, миру тесним. Конечно, по большому счету, нам подобало бы весь год не отвлекаться от памяти о том, что мы в изгнании, храм разрушен. И, ну, если мы так не живем, то это наша проблема, это наш не очень высокий уровень, мягко говоря. Но хотя бы период перед постами и сам перед Бен-Эмецорим, 17-го Тамуза, в Тиша-Б'Ав, немножко задуматься об этих вещах. Я коснусь сегодня одной темы, которая является продолжением наших предыдущих уроков, но она вещь, конечно, и также и самостоятельная. Как приводят наши святые книги, для нас, конечно, в первую очередь, более тяжек для нас именно разрушение второго храма. Пролом стен первого храма был, если я правильно помню, 9-го Тамуза, мы его не отмечаем даже. И когда мы говорим о разрушении второго храма, то там говорится о причине разрушения Синат Хинам, беспричинная ненависть. То есть, если думать об этих вещах, то беспричинная ненависть, и то, что добавляет Хафец Хаим, что будет в его Хафец Хаим, засловие друг о друге, это само по себе это ситуация разделения и раздробления нашего народа. Само по себе. То есть для того, чтобы вещи исправить, это наш великий учитель Хафец Хаим написал свои книги, Хафец Хаим, все книги его, связанные с охранением наших уст от злословия, это все реально написано с целью помочь нам исправить грех, который привел к разрушению второго храма, тем самым удостоиться освобождения. Я тут коснусь нескольких аспектов этого. И я говорю с аспекта, который касается именно Торы. Мы говорили об этом, если правильно помню, в прошлом году. И я говорил вам не раз, что приводится в Гемаре со слов пророка «Альма абда арес, алазам эстараси», почему, так сказать, погибла земля, потому что оставили Тору. И я повторял это неоднократно, что хотя вроде бы это пророк говорил про отношение первого храма, но это истина также в отношении второго. И тут есть, ну, вроде бы, то, что говорю, это неверно, но это вечно написано в наших книгах, это не моя идея, которую сейчас собираюсь отстаивать. что эта причина относится ко второму храму тоже. И вроде бы, естественно, тут большой вопрос. Сказано в Масехет Йома, что во втором храме, перед первым храмом учили Тору, занимались помощью ближним и так далее. Так проблема не в Торе, а проблема в чем? То, что была без причины ненависть. Так вроде бы можно было задать вопрос. Вот тут я с этим не согласен. Хочу тебе еще объяснить. Есть великое достоинство Торы. Там сказано, мы это говорим это ежедневно, в этот срок, после Петумак Торы, в конце Шаба утренней молитвы, Талмиды Хахомим Марбим Шалом Баулам. Улица Торы увеличивает мир в мире. Это, в этом надо разобраться. Надо разобраться. Почему именно они? Почему они вышли мир в мир? И есть у меня по этому поводу очень простое объяснение. Есть на самом деле более глубокое, и они, эти вещи очень связаны с друг другом, и простое, и более глубокое. Скажем, начнем с простого. Ну, что такое вообще Талмид Хахам? Человек не просто, допустим, знает наизусть Писание, Мишну, Гмару, но когда возникает, видит противоречивые места и в Писании, и в Мишне, и в Талмуде, то он умеет эти противоречия разъяснить. Пояснить, что на самом деле нет никакого противоречия. В общем, понимаете, что работа над этим, это то, что называют Раши, Масехет Брахот, Шимур Талмид Хахамим, то, что реально, это путь учебы, который принят сегодня в святых ешивах, это тот путь, который, источник его, он ясно у нас. Есть у нас проторенная дорога, записанная мудрецами Вавилонского и Иерусалимского Талмуда. Это не новая вещь. Ешива, она очень старая вещь, древнейшая вещь, ешива. И этот путь учебы, когда мы трудимся разъяснить противоречия, объяснить и так далее, это обоснован весь Талмуд. Поэтому... И тут, когда изучают Талмуд, мы начинаем суть этого изучения, что мы не видим вещи только поверхностно, а противоречие побуждает нас постигать вещи более глубоко. И есть глубина, которую мы можем достичь, и глядя на вещи с этой самой глубины и высоты, там нет противоречия. Нет противоречия. Безусловно, что когда есть у нас великое правило в Торе, там заповедь Торы, «Да цедек тишпотем этеха, суди ближним в лучшую сторону», это великая заповедь думать, когда есть, мы сомневаемся в каком-то поступке нашего ближнего, судите в лучшую сторону. Это теперь давайте поймем. Кто может это сделать лучше? Человек, у которого есть изощренная голова, который умеет разъяснять вроде противоречивые места. Или который человек, нет этого. У него есть, например, видит какой-то поступок человека, который вроде противоречит тому-то, тому-то и тому-то. Вроде противоречит. Так мудрец Торы, он сможет, разобравшись, если действительно тут есть сторона, оправдание осуждения – это сторону увидеть и оправдать его. А другой человек этого не увидит. Просто у него нет такого, такого навыка, у него нет. Он не привык так жить. Поэтому, когда мудрецы Торы направляют свою дар Тора, постижение Торы, чтобы для того, чтобы исполнить заповедь «Бецедек тишпот амитеха», «Суди ближним хорошо», они пользуются всеми своими аппаратами своего разума и логики и так далее, то они могут оправдать в много раз больше, чем любой другой человек, который не на этом уровне. Когда они пользуются реально, то они, безусловно, «малбим шолом болам», они увеличивают мир, мир в нашем мире. Но на самом деле вещь-то более глубокая. Это есть в Масахе Хагига, это третий лист, вторая страница, там такая тема, что нам делать, когда видим разногласия мудрецов Торы. Что с ним делать? И там приводится, что ну, если я сейчас объясню это Гмару, не изучая внутри, а просто потому, что выходит там из слов Раши, объясняющего это Гмару. Так ты видишь, вроде бы, две группы мудрецов Тора. Одни говорят так, другие говорят наоборот. И все они праведники, и все делают во имя небес. Так постарайся вникнуть и в понимание одного, и в понимание другого. А потом, когда ты вникнешь, тогда ты уже подумай, вдумайся хорошо, с кем правота. И так установил Аллаху. Это пишет Раши. Есть тут одна очень принципиальная вещь. Если вдуматься в эти вещи, то понятие махлокет, разногласия, раздоры и так далее, у него есть очень глубокий корень. Корень это второй день творения. И более высокие корни, но сейчас просто более близкие к нам. Второй день творения, когда были разделены воды низшие и высшие, в этом день не было сказано китов, что хорошо. Сказано в наших книгах, что в этот день была сотворена махлокет, разделение. Разделение. Разногласие. О. То есть, по большому счету, если в это время вдуматься, есть у Всевышнего есть несколько атрибутов, форм и управления этим миром. Есть вот, мир Тахеса, добродеяния, есть мера сурового суда, Мидасадин. И вроде бы эти две меры, два атрибута, они находятся в некотором противоречии друг с другом. В разных своих подходах. Но источник у них один. Это все раскрытие воли Творца. Поэтому, так как у них источник один, то также их можно их этот противоречие разрешить. Единое правление, которое учитывает и то, и другое. И спасибо. Бог эту арену видит, мы хам шоколя ветрой. И тут есть одна очень принципиальная вещь. И источник разногласий в Торе, которые не разрешаются, не разрешились. Его источник, вот источник нехороший. Что имею сейчас в виду? Когда есть разногласия, которые в итоге приводят к согласию, это путь Торы. Вещь обсуждается, смотрится с нескольких сторон. У каждого мудреца есть свои глаза, своя голова. Вещи понимают. Так, так было изначально, еще по приполучению Торы на горе Синай. Слова Всевышнего были поняты людьми по-разному, и все это было истина. Это было как у кисти одного бриллианта, много-много граней. Тора – это бриллиант. Точнее говоря, это очень, бриллиант – это очень такое бледное, недостойное Тора сравнение, но все-таки надо как-то говорить. Так, бриллиант. Бриллиант – это есть несколько граней. И каждая грань – это часть бриллианта, часть бриллианта. Поэтому, когда есть естественное разногласие, которое приводит в итоге к единому решению, то они необходимы. Необходимы. Если нет разногласия в начале, когда нет взвешивание темы со всех сторон, то и решение не может быть по-настоящему истинным и ценным. Когда изучали разные стороны, разный многообразный подход, то в итоге общее решение оно будет учитывать все. Проблема в том, что когда эти разногласия не разрешаются, не разрешаются. Этот период, когда разногласия начали не разрешаться, это был период до Гилеля и Шамая. Там в нескольких поколениях была одна, только одно разногласие между великими мудрецами второго поколения. Когда дело дошло уже до Гилеля и Шамая, уже появилось между Гилелем и Шамаем было только несколько разногласий. Люди этого не знают. Но Гилель Шамай, при том, что принято понимать, что Гилель относился к мере хеседа, благодеяния, а Шамай к мере суда, но то, что касается понимания Торы и еврейского закона, Аллахи, у них были буквально несколько разногласий. Они все приводятся в Талмуде, это не в Мишне, в Талмуде. Обилие разногласий в Торе, оно началось с учеников Гилеля и Шамая. Есть такое очень емкое выражение в Талмуде, что когда увеличилось количество учеников, которые лочим шукор цуркам, которые не научились учить столько, сколько нужно, то есть они не до конца углубились в то, что они получили от своих учителей, то выросли разногласия в народе Израиля. Они просто вещи просто поймем. Тут есть у Всевышнего в Торе разные пути, разные подходы. Но для того, чтобы их разрешить, надо постичь вещь более глубокую, их источник. Это источник их объединяет, помогает ставить вещи каждый на свое место. Когда, не дай Бог, мудрецы Торы отдаляются от этого источника и не постигают его, то они даже не постигают возможность решения этих разногласий. Тогда разрастается дискуссия разногласия в нашем народе. Поэтому более глубокое понимание, то, что мы сегодня сказали, Талмидей Хахамим Марбим Шалом Баолам, это не просто касается мира между людей. Мы говорим и в Кадыше, и в конце Шмона Исре, осе шалом бимирумав, тот делает мир в своих высотах, и осе шалом алейну валькол Исре. Он также, соответственно, сделает мир с нами, со всем родом Израиля. То есть источник мира и его отсутствия, он находится выше. И великое достоинство мудрецов Торы, которые именно в силу понимания глубокого пути Торы могут объяснить разногласия, объяснить, что у него есть один источник, принять поэтому единое аллахическое решение. Это то, что делает, то, что называется «осе шалом бимирумав», делать мир в высших сферах. Когда каждый путь правления Творца, он становится на свое место. И вы, точнее говоря, этот путь правления и в нашем постижении, в постижении нашего мира, он становится на свое место. И это источник мира и внизу, и только наверху. И тут я хочу коснуться одной очень тяжелой темы. Я хочу сказать, тема, которая актуальна не знаю, для всех нас, но она для нас актуальна. Мы уже говорили, что в предыдущие годы о том, что 17-го Тамуза разрушены стены. То есть влияние, то, что касается нас, означает, что стены, которые огораживают нас от пагубного влияния мира, силы зла, которые в этом мире очень распространены, они были разрушены. И то, что для нас актуально сегодня, нам надо эти стены вокруг себя восстановить, чтобы окружающий мир на нас не влиял своим буквально потопом скверны вокруг нас. Я хочу сегодня поговорить о вещах, мы говорили на прошлых уроках, проблемы интернета, проблемы Фейсбука, когда человек может жить в самой религиозной общине, вроде бы не выходить, ничего скверного не видеть, но на него есть его экран, который направляется, он легко настраивается на все мерзости, которые есть в мире. Я сейчас коснусь вещей более деликатных, более тонких, которые, да, требуют исправления, усиления и так далее. Я коснусь о том, как окружающий мир, он влияет на наше изучение Тор. Опять же, это не касается всех, это вещи, которые, мне кажется, стоит задуматься. У меня есть один знакомый, он в какое-то время был доктор наук, он работал в институте Вайсмана в Верховоте. Математик, компьютерщик, что такое, посередине. Он мне сказал одну интересную историю, что там была идея вообще отменить библиотеку. Зачем? Есть компьютер, там можно получить все. Но научные сотрудники решили этого не делать. Но совершенно другое, когда человек работает с книгой, еще работает с компьютером. Совершенно другое. И я-то немножко знаком. Поэтому мы очень стараемся печатать Берат Ицхак, а не просто писать его по компьютеру, как было вообще изначально было задумано 4 года назад. Почему? Как мне сказали, мой знакомый читает наш журнал, он сказал, я его просматриваю. На экране просматривают. А книгу читают и вдумываются. И сейчас есть страшнейшая трагедия нашего поколения, когда всякие системы электронной переписки, Фейсбука и так далее совершенно выбивают из людей умение и желание вдумываться, вникать в какие-то вещи серьезно и глубоко, а все на какой-то поверхностной мелкотравчатой жвачке. То, что можно посмотреть на экране какого-то там телефона, в метро или где-то еще, то, что можно быстро посмотреть, это воспринимает, то, что нет, так нет. Нет, так нет. Мы, наш журнал «Бросак», он очень несовременный, поэтому. Очень несовременный. Я могу этим только гордиться. Он очень несовременный. Но есть беда, когда все это и проникает также в Бейт-Мидраш, в изучение Торы. Это вроде кажется мелкая проблема, это, как говорится, нам бы не до жиру, быть бы живу, но учитывая, что источник разрушения храма – это оставление Торы, то и когда наша Тора сегодня, она, может, не дай бог Тора, становится несколько мелкотравчатой, скажем так, то это все углубление изгнания. Еще одну вещь, которую надо добавить, это все проявление силы Исава, которого его сила Исава – это поверхностность. Хицини хициниус. Известно, Исав на него намекает свинья, которая парнокопытная семья, которая показывала свои копыта, ягоды, кошерное животное, внешне. А внутри там отсутствует признак кошерности, как известно. Так и Исав, они очень, это, внешне они вроде бы тоже, у нас есть, у них есть Писание и все прочее, но внутри это совершенно, совершенно не то. Совершенно не то. Вот эта внешность, внешний мир Эсава, он, к сожалению, поражает и нас, что мы становимся более внешними, менее внутренними. И когда это касается изучения Торы, это катастрофа. Катастрофа. Чего это катастрофа? Потому что именно изучая Тору глубоко, именно можно действительно удостоиться разобраться и разрешить противоречия, убедить, что эти разногласия – это просто это три разных грани одного замечательного бриллианта. Но когда наше изучение Торы становится, не дай Бог, более поверхностным, то это называется так. На эту тему этот сказал так-то, тот сказал так-то, ты сказал так-то. Есть четыре мнения, почему так, почему не иначе, как они связаны, какой корень этого разногласия, высокий корень. Мы не знаем. Не знаем. И даже не знаем часто, а даже не интересует. Это поверхность постижения Тора. И тут есть у нас великий залог. Это наши святые ишивы, которые всяческими силами трудятся, ответственно постичь вещи, постигать вещи глубоко. И это та святая святых нашего народа, которая охраняет сегодня нас, нашу Тору, от извращение, искажение и так далее. Однако все равно, то, что раньше было очевидным для многих учащих, кто даже не, кто уже не учится в Ешиве, то сегодня всевозможные пособия электронные, так и книжные, которые облегчают вроде бы учебу, облегчают учебу, надо меньше трудиться, надо меньше думать. Но на самом деле они делают учебу более поверхностной, и тем самым та сила углубления, и тем самым разрешение противоречий и вынесение решения истинного, учитывая все стороны, эта сила Торы, она как бы уменьшает, сокращается, когда человек так учится, он становится, в общем-то, в каком-то смысле меньше. Меньше. И для меня эта вещь, это одно из проявлений того, что у нас стены, нас окружающие, они разрушены. И я не хочу не дай бог говорить дурно, я уже просто о том, что нам надо понять для себя, что во всем том, что есть много способов облегчить нашу учебу. Говорят по-русски, что вместе с грязной водой в корыте не выбросили ребенка. Пусть нам облегчит, даже не нам, а тем людям, которые входят в учебу, облегчит вход в учебу. Это очень важно. Все эти способы облегчающие и новые варианты Талмуда, разъясненные и так далее, они очень важны, чтобы мы еще войти в учебу. Но надо просто, чтобы этот вход в учебу, чтобы коридор не превратился в внутренний зал. Есть проблема. Будущий мир называется залом. Этот мир называется коридором перед ним. Еще наша проблема, у нас превращается коридор в зал. А зал вообще куда-то отодвигается непонятно куда. Так и у нас может быть ситуация, когда все эти пособия, которые в каком-то смысле важны, помочь человеку войти в учебу, познакомиться, чтобы легче начать учиться. Если это остается как предворье перед дворцом, это очень хорошо. Но когда на этом мы останавливаемся, когда учеба становится более поверхностной, более отрывочной, то это большая потеря. И поэтому, если мы сейчас говорим о периоде Бен-Мицарим, это между теснин, когда мы говорим сейчас о причинах разрушения Торы, разрушения храмов. А источником это оставление Торы, то нам надо задуматься о том, как восстановить истинное разрушение Торы. Есть более простые вещи, они тоже чрезвычайно актуальны. Есть великое достоинство учения Торы, когда человек учится непрерывно, не прерываясь. Теперь у сатаны появился свой, так сказать, представитель. Называется он мобильный телефон. Или есть люди, которые здесь там еще нет. Email на мобильном телефоне. Когда дадут себя знать каждый момент, когда что-то получается новое. Это выглядит примерно так. Он учится, вдруг какой-то сигнал, пошли дальше. Дело не в том, что он потерял 2 минуты, а голова его отошла, оторвалась от учебы, вышло другое. И проблема очень большая, что это может, не дай бог, стать также формой и видом, как выглядит Бейт-Мидраш. Это катастрофа. Это катастрофа. Потому что по-настоящему удостоиться глубины Торы требуется, чтобы голова в Тору погружена. Погружена. Голова в Тору не погружена, то, конечно, заповедь защиты Торы как-то исполняется. Ну что нет. Это, слава Богу, это гмара, это то и это. Но это не та глубина, это другая, это не то понимание, не та глубина. У меня была большая радость на, где-то месяц чем-то назад. Я дал урок в одном колледже, в Кенсефере. Мне там просто, я был там падать, что посидел в этом мидраше. Просто сердце меня радовало. В этом мидраше нет ни одного телефона не было, ни одного компьютера. Учились так, как учились, и учатся, и сейчас в других местах. Непрерывно, без разговоров, просто ну, про себя, чтобы как ну, хорошо было, таких мест было, таких мест было как-нибудь побольше. Потому что это, знаете, это наша проблема. Нас окружают всевозможные системы, вроде внешне безобидные, внешне полезные. И мобильный телефон может быть полезный. И компьютер может быть полезным, и то может быть полезным. Но всегда все эти полезные вещи, мы за них платим. И нам надо понять, что если мы за них будем платить разрушением изнутри нашего изучения Торы, то лучше сгинут все компьютеры и все мобильные телефоны, но Тора останется такой, как принято предыдущее поколение. Вернемся дальше к нашей теме. О чем мы реально говорили? Мы говорили о том, что нарушение храма источников было это оставление Торы. Одно из проявлений оставления Торы – то, что мы сейчас говорим. И также наша предыдущая тема – это вопрос, поддерживать, не поддерживать Тору. Реально это для людей, которые сами серьезно не занимаются, если они поддерживают Тору, у них есть удел в Торе, если этого не делают, пусть даже делают миллионы всевозможных добрых дел. Помогает бедным, помогают тем, больным и все прочее. За что им честь и хвала? Я сейчас это не оспариваю. То есть у них нет удела в изучении Торы, называется для них оставлением Торы. Оставлением Торы. Если им да поддерживают Тору, то есть это не является единым, то есть это, если весь наш народ объединяется вместе вокруг Торы, вокруг изучения, углубления в нее, постижения ее, так чтобы наши разногласия разрешались. И есть учителя, есть ученики, есть поддерживающие их, которые вместе объединяются чем? Желание исполнить волю Творца, принять Тору его, передать ее дальше, следующим поколениям, то у всех есть удел в Торе. Как только поражает сатана, то, что говорит на прошлом уроке, что ангел-хранитель Исава сумел поразить седалищный нерв Якова, это намек на то, что в конце веков силы зла смогут поразить поддерживающих Тору, отжигнуть их. То реально получается, что из этого разделения получается буквально оставление Тора. Идет двояко. Во-первых, Тора оставляют те, кто ее не поддерживает, в первую очередь. А второе, те, кто ее учат, так как они стеснены, им нет возможности сосредоточиться и так далее, на учебу, надо еще крутить другие дела, чтобы как-то прокормиться, то глубина Торы, глубина постижения, знания ее уменьшается. И получается, что в целом весь наш народ оставляет Тору. И это оставление Торы, В частности, была причина разрушения первых двух храмов. И сейчас это оставление Торы является причиной продолжения изгнания. Поэтому одно из вещей, которое нам необходимо, для того, чтобы исправить эту ситуацию, это возвращение нас к Торе. Есть в Рахайме Кадош, в книге Дворим, такое очень емкое понятие, назовем это так, чува ле талмуд Тора. Есть чува – это возвращение, исправление, раскаяние. Есть первый уровень чува – это возвращение к Торе, к изучению Тора. И я объясню это так. Это касается, во-первых, того, кто не учился, что он начал учиться. Также это касается народа в целом, когда весь народ и состояние, когда он счастье его противостоят изучению Тора тем, что не хотят ее поддерживать. И поэтому и другие не могут по-настоящему серьезно учиться, то есть это возвращение, когда каждый из нас становится частью единого народа, как перед получением Торы, как пишет Рашка, Ишихат Балевахатка, Ишихатка, единый человек, все объединяемся вокруг исполнения, постижения, исполнения воли Творца. Занимаемся Торой, поддерживаем тех, кто учится со всех сторон. Это возвращение, это наша чува. Это исправление причин разрушения храма. Идемте дальше. И то, что мы сегодня говорили, это касается задумства вещей более внешних. Мышление поддержки – это внешняя вещь, но касается и тех, кто учится. Это, с одной стороны, это учеба такая, которая приводит в этот мир, умение оправдать еврея, объяснить его поступки правильно, использовать постижение Торы, постижение в Торе на то, чтобы еврея оправдать, а не осудить, не осудить. А вещь более глубокая, и эта вещь глубокая, она истинная в этом отношении, думаю, что должна быть основная, что когда мы возвращаемся к глубокому изучению Торы, углубляемся в нее, чтобы постичь ее, видеть, что не просто как есть какое-то сборище, собрание разногласий, говорит, наоборот и так далее, а все это является, все эти разногласия являются гранями одного величайшего бриллианта Святой Торы, все это раскрытие воли Творца, которое проявляется по-разному, его единая воля, то это то, что тоже приводит, и когда мы эту волю раскрываем в четком постижении Аллахи, когда он учитывает все стороны возможные, то это есть то объединение высшего воинства, то, что говорит в Кадыше «Осе шалом бимирумав», тот, кто делает мир наверху, он сделает также мир и с нами. Гуд Шаббас, всего хорошего.